В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Добрый день, Игорь Борисович. В эфире наш «Медицинский городок» и рады вновь слышать вас.
Добрый день, уважаемая Полина Борисовна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, сегодня вновь ответы на вопросы от наших слушателей. Вы анонсировали несколько, предлагали задавать вопросы, в частности, о прививке от коронавирусной инфекции. Такие вопросы тоже у нас сегодня есть в нашей почте, так скажем. Ну и начинаем с первого вопроса от слушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает: в анализе кала непереваренная клетчатка и мышечные волокна. Что это значит и нужно ли принимать ферменты?
Добрый день еще раз. Спасибо за вопрос. Я немножко стараюсь всегда из вопроса сделать общую информацию, чтобы было интересно всем. Безусловно, из этого вопроса я хотел бы сделать такое общее отступление, напоминание о том, что действительно вот анализ кала является одним из так называемых общих клинических методов исследования, который дает любой человек при любом недомогании, в том числе эти анализы нужны и для так называемого профилактического осмотра, который в идеале должны все мы с вами проходить, независимо от самочувствия, раз в один, ну, в крае раз в два года. И к так называемым общеклиническим исследованиям относится общий анализ крови, где мы увидим с вами количество гемоглобина, правильно сказать, концентрацию гемоглобина, то есть определим, есть или нет недостаток гемоглобина, то есть анемия, количество лейкоцитов, уровень воспаления по скорости оседания эритроцитов. В этот же перечень входит общий анализ мочи, где мы с вами можем увидеть, есть ли воспалительные процессы в мочевыделительной системе организма, биохимические исследования, говорящие о функции печени, уровне холестерина, уровне сахара, функционировании почек по такому показателю, как креатинин, флюорография, электрокардиограмма. Ну и, наконец, кал на яйце глистика программа действительно является одним из важных и необходимых методов исследования людей при самых различных состояниях и заболеваниях, но в первую очередь, конечно, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вот сам по себе анализ кала, он имеет две очень важных таких составляющих с точки зрения получения информации. Это наличие в кале яиц, глистов и паразитов, простейших как таковых. Ну и само по себе вторая часть, это так называемая капрограмма. Капрограмма – это исследование, которое включает в том числе исследование непереваривания основных компонентов пищи, жиров, белков, углеводов, клетчатки. И в частности, если у человека есть те или иные нарушения переваривания белка, то в капрограмме выявляются мышечные волокна. Если выявляется непереваривание жиров, то, соответственно, жиры наблюдаются в кале. Ну, вот. Также может быть признаки недостаточного переваривания углеводов. Ну и, наконец, признаки клетчатки, то есть непереваренная клетчатка. Клетчатка – это составная часть всех растительных продуктов, и она, в общем, собственно, выходит при формировании стула и может быть выявлена при данном анализе. Действительно, по формальной оценке капрограммы выявленные непереваренные пищевые волокна, они могут свидетельствовать о нарушенной функции переваривания белка. Такая же ситуация может быть и по другим компонентам. Но это только формальная часть вопроса. Дело в том, что процесс пищеварения настолько сложен, настолько он быстро меняется и настолько адаптивен, что просто по одним вот таким характеристикам, когда у человека выявляют непереваренные мышечные волокна в кале, врач не имеет права ставить диагноз нарушения пищеварения белка. Это может быть и при ускоренном транзите кишечника. То есть переваривание нормальное, а моторика настолько быстрая, что процесс пищеварения не успевает, собственно, завершиться. Это может быть и ситуация скажем так, несоответствие объема белка тем или иным пищеварительным пластиковым аспектам. Поэтому я призываю к этим анализам относиться, скажем так, без тревоги, без какой-то, без каких-то страхов, если там есть какие-то отклонения, потому что это может быть и вполне у здорового человека. Я имею в виду промышленный волок. Безусловно, если есть частый жидкий стул, потери веса, то вот эта ситуация выявления непереваренных мышечных волокон в анализе КАЛА, она дает дополнительный аргумент в плане подтверждения у человека нарушения процесса пищеварения, в том числе белка. Но если у человека стул каждый день оформлен, если у него вес стабильный, то чаще всего врач эту информацию интерпретирует как допустимую, но не патологическую. Поэтому здесь нужно, в общем, в определенной степени быть взвешенным и спокойным. Что касается непереваренной клетчатки, так это вообще элемент нормы. Дело в том, что клетчатка, она вообще не переваривается у человека, по сути своей. Вот. И, значит, это элемент, который нельзя оценивать как патологический. Часть, конечно же, растительных волокон, она может перевариваться, но большая часть, она выходит в неизменном виде. И она, собственно, и отвечает в основном за формирование стула. Почему врачи и настаивают на том, что если у человека есть склонность к запорам или хронический запор, он должен обязательно в пище обратить внимание на количество потребляемых фруктов и овощей, которые содержат клетчатку, потому что клетчатка, она дает именно наполнитель для кишечника, для моторики и формирования стула. Извините. Поэтому, отвечая конкретно на вопрос, являются ли эти изменения поводом для того, чтобы принимать ферментные препараты, я могу сказать смело, нет, не являются. Оценка должна быть проведена комплексно. В первую очередь, в соответствии с симптомами, то есть если вес нормальный, нет нарушения стула, это очень важный аргумент, который говорит о том, что эти изменения нельзя считать патологическими. Ну и плюс, безусловно, врач берет в расчет еще и данные ультразвукового исследования, допустим, признаки воспаления поджелудочной железы, да, или ряд других симптомов. Поэтому самостоятельно торопиться принимать без нарушения, те, которые мы сказали, вами не стоит. Но вместе с тем, это важный момент, на который должен обратить внимание врач при оценке общего состояния организма, в комплексе оценивая анализ крови, биохимии, мочи, электрокардиограммы, флюорографии. Я не зря повторяю очень часто в наших передачах этот перечень обследований, потому что это обследования, которые очень важны для профилактического осмотра и при любом болезненном состоянии, для того, чтобы иметь полную информацию о состоянии организма.
Спасибо. Еще один вопрос от этой слушательницы. Не хватает лактобактерий, а выписали бифидобактерии, которые в норме. Вот стоит ли их принимать и вообще в чем разница между этими бактериями?
Большое. Действительно, такой вопрос очень часто возникает на приеме, очень часто его обсуждают и пациенты в отношении вот лакта, бифидобактерий, анализы как такового. Дело в том, что за последние 10 лет серьезнейшим образом произошло изменение отношений к так называемым анализам на дисбактериоз. До сих пор эти анализы очень популярны, их очень часто делают на самом деле в различных клиниках, в поликлиниках, в различных лабораториях на самом деле. Но современная гастроэнтерология практически пришла к единому мнению о том, что анализ КАЛА на дисбактериоз, который в том числе выявляет лактобактерии, бифидобактерии, он на самом деле имеет, скажем так, очень низкую чувствительность и специфичность. То есть вот эти вот сложные термины, чувствительность и специфичность, они говорят о том, в каком проценте диагноз можно поставить точно дисбактериоз, да, и в каком проценте диагноз или лабораторное исследование точно соответствует диагнозу. Ну, в общем, будем говорить о точности диагностики. Так вот, обычный анализ КАЛА на дисбактериоз, он соответствует истине происходящих изменений микрофлоры в организме человека не более чем в 10-15% случаев. То есть можете себе представить, 10 человек сдали анализ каламбуктериоз, и только у одного выявили изменения, которые соответствуют, строго соответствуют тем изменениям, которые в организме происходят. Почему так возникает? Дело в том, что микрофлора в кишечнике действительно это очень важный вопрос. Нормальная микрофлора в кишечнике – это вопрос здоровья человека, в том числе и в период коронавирусной инфекции. Есть исследования, которые говорят, что это важный аспект профилактики неблагоприятных реакций на антибиотики. Это аспект очень важный с точки зрения поддержания иммунитета человека. Это даже аспект, который имеет большое значение для увеличения эффективности вакцины. Поэтому действительно заниматься микрофлорой, особенно если есть те или иные клинические симптомы микрофлоры кишечника, имею в виду, это очень важный научно-практический вопрос современной медицины. Но повторюсь, пока больше научно, чем практически, потому что с точки зрения практики, исследований, ну вот скажем так, вот в практической медицине, которая бы 100% поставила диагноз дисбактериоз, практически не существует. Потому что те исследования, которые есть, это исследование точного состава микробов кишечника с помощью очень сложных технологий, там применяют очень сложные реакции, лабораторная стоимость этих исследований, надо за рубежом исследоваться, составлять несколько тысяч там, евро или долларов, поэтому, безусловно, пока даже в практике очень развитых стран, экономики и медицины не применяются эти методики, так что человек пришел и сказал, вот у меня есть такие изменения в кишечнике, давайте я вот сейчас сдам анализ, ему говорят, да пожалуйста, но это стоит вот очень дорого. Он говорит, да нет, ну что, зачем это? Я не это самое, пока не способен, не хочу. Вот это такая практика пока научно-практическая. Вот, практика показала, что каламбуктериоз очень неточный анализ. Но его применяют как такой ориентировочный метод. Очень такой ориентировочный метод, который действительно может сказать, что есть какие-то глубокие отклонения или их нет. Поэтому я призываю к этому анализу каламбуктериоз относиться, скажем так, не очень структурированно. Очень часто люди приходят и говорят, знаете, вот у меня вот лактобактерии тут меньше было год назад, сейчас у меня лактобактерии нормально, а вот бифидум бактерий меньше, да, и давайте в соответствии с этим анализом назначать вот... Нет лактобактерий, давайте лактобактерии, нет бифидум бактерий, давайте бифидум бактерии. Значит, сложность этого анализа в том, что он еще и очень сильно зависит от, скажем так, колебаний. Если человек сдаст анализ каламбуктериоз в течение месяца, скажем, 30 раз, поверьте мне, это будет, может быть, даже 20, 25, и может быть, даже все 30 приблизительно разных анализов. Поэтому... Здесь, безусловно, врач ориентируется на другие факторы. Факторы, связанные с клиникой. То есть, какие есть симптомы. Потому что, если у человека, скажем, диарейный синдром, да, то предпочтительно применять, я условно говорю, вот такой-то вид бактерий, допустим, некоторый вид лактобактерий. Да. Если у человека склонны к запорам, я опять же очень условно говорю, то есть предпочтение применять, допустим, бифидум бактерии. И врач здесь чаще всего отталкивается от инструментов, которые доступны. Сейчас очень много новых препаратов, содержащих полезные микроорганизмы, по сравнению с эрой 20 лет назад, когда у нас было 2-3 препарата. Сейчас их десятки. И они настолько более эффективны, что, безусловно, важно помнить, что значит, инструменты, они есть и разнообразные. Но самое главное, что инструменты назначаются независимо от количества лактобифидум бактерий, а назначаются по показаниям, связанным с теми или иными клиническими симптомами. Это очень важно. Поэтому второй подвопрос, который звучал, пить ли это, нет оснований не доверять врачу, и, соответственно, если он посчитал это нужным, и в соответствующих рекомендациях есть выписка о том, что у пациента после, значит, развития так называемой антибиотико-ассоциированной диареи помогают какие-то штаммы, лакты или бифидобактерии, он, соответственно, и назначает, исходя из клинических исследований как таковых. Вот это очень важно. Но, пользуясь случаем, я хотел бы отметить, что не все пробиотики являются абсолютно, скажем так, эффективными медицинскими инструментами. У нас сложилась, к сожалению, такая порочная ситуация, когда люди верят, что все пробиотики – это хорошо, что все лактобактерии являются одинаковыми, что все бифидобактерии являются одинаковыми. Поверьте мне, лактобактерии от лактобактерий отличаются точно так же, как отличается один человек от другого. Потому что с точки зрения современных реалий необходимо совершенно четко понимать, допустим, что лактобактерии равно GG, это, грубо говоря, имя, отчество и фамилия, очень сильно отличается от лактобактерий равнозус не GG. Ну, я гипотетически говорю. Поэтому самостоятельно в этой ситуации очень сложно разобраться. Если у вас нет медицинского образования, необходимо довериться, конечно, медицинскому специалисту, как такового. Это первое. То есть каждый препарат, содержащий те или иные полезные микроорганизмы, четко прописывает род, вид и штамм этого микроорганизма. Второе – это количество. Существует современная рекомендация о том, что микроорганизмы должны применяться в дозе как минимум 10^8, 10^9 степени. То есть старые препараты, которые содержали там 10 миллионов микроорганизмов, они показали свою очень низкую эффективность как таковую. И третий момент. Все продукты, содержащие пробиотики, лактобактерии, бифидобактерии, они также проходят клинические исследования. И поэтому, если вы интересуетесь и имеете контакт с врачом, то, конечно, нужно задать вопрос, вообще вот этот пробиотик он имеет исследование об эффективности при том состоянии, которое вы прописали, или посмотреть эту информацию в инструкции, или посмотреть эту информацию в доступных источниках. И тогда все встанет на свои места в рамках вот действительно адекватной помощи. Поэтому, если врач выписал что-то другое, чего не хватает в калино-дисбактериоз, он ориентировался, скорее всего, на клиническую ситуацию. Второе. Выписка тех или иных препаратов зависит от эффективности этих препаратов, соответствующих исследований и клинических рекомендаций как таковых. Но в отношении пить ли это, если, соответственно, есть доверие к врачу, если он обоснованно это назначил, то, безусловно, целесообразно это принимать.
Вопрос от Раисы Михайловны из Екатеринбурга. Спрашивает, что нигде не могла купить жидкий магний В6 для 6-летнего ребенка. Можно ли ему дать таблетку магния магний в таблетках? И в какой дозе будет ли он усваиваться? Кстати, действительно проблема. Я его тоже не могла нигде купить, жидкий магний В6 в ампулах.
Спасибо, Раиса Михайловна, что слушаете нас. Очень интересный вопрос. Здесь я в качестве ответа и шпаргалки для этого ответа хочу всем подсказать, что, безусловно, бывают такие ситуации, когда вот врач назначил что-то, в общем, значит, не получилось в аптеке, есть какие-то нюансы. Безусловно, все мы с вами должны обратить внимание на самый главный документ, который прилагается к любому препарату. Врачи это знают и обязаны этим апеллировать, и это является основной частью их работы. Я имею в виду документ, который называется «Инструкция к препарату». Дело в том, что этот вкладыш, который содержится в отношении в любом препарате, и когда мы покупаем, нам обязаны всегда дать упаковку, в этой упаковке вкладыш. Вот, там много информации, которая иногда, в общем, нас отвлекает, иногда из-за обилия нам кажется сложной или, непонятной. Но вместе с тем есть там ответы на все вопросы, которые действительно периодически мы себе задаем или задает нам жизнь, и можем на них ответить. В том числе это и информация в отношении приема по тому или иному возрасту. Если мы посмотрим ряд препаратов, их сейчас огромное количество, и по отношению к каждому есть инструкция, ряд препаратов, содержащих магний, и витамин В6, то мы увидим, что здесь есть указание. Таблетки могут применяться у ребенка с 6 лет. Вот. Или есть там еще сноточка, если ребенку по массе тела 20 килограммов больше, то, соответственно, он совершенно спокойно может применять эти препараты. В чем здесь суть? Суть в том, что, как правило, разница между жидким и таблетированным препаратом заключается в размере таблетки и в том, что есть или нет у ребенка возможность проглотить таблетированный препарат. И все. Поверьте мне, там, как правило, за редким исключением, разницы не бывает. Просто у детей, безусловно, особенно у маленьких детей, сложности есть проглотить какие-то таблетки. Они не так, как взрослые, контролируют эти глотательные рефлексы. Но если ребенок, скажем, глотает нормально, то в этом противоречий никаких нет. Поэтому для ребенка 6 лет таблетки применяться могут. Вот. Там же в инструкции есть рекомендация, что доза просто для ребенка 6 лет и 20 килограммов массы тела, она уменьшается. Если для взрослого человека такая рекомендация по определенным видам, скажем, да, содержащих магний, B6 препараты, все зависит от дозы, 6-8 таблеток, то для ребенка это 3-4 таблетки, разделенные на 3 приема. Поэтому в инструкции здесь нужно вот четко уточнять возраст, да, там написано, что, значит, противопоказания до 6 лет. Это как таковой момент. Что касается всасывания, дело в том, что принципиальная разница, вот поверьте мне, и принципиальная, и непринципиальная разница между всасыванием магний B6 и, значит, в таблетках, и, значит, в ампулах, в жидкой виде, ну, практически нет. Разница может быть в скорости всасывания, но не в проценте всасывания. Всасывается процент практически и там, и там, достаточно высокий как таковой. Вот. Дозу, безусловно, надо менять в зависимости от массы тела. Для ребенка 20 килограмм и выше, если мы возьмем вот препарат там, оригинальный, который появился у нас один из первых в Российской Федерации, магний B6, то там тоже 3-4 таблетки в сутки усваиваться будет нормально.
Продолжение ее же вопрос. Второе. 6-летнему ребенку можно ли давать аскорутин, витамин А и В в масляном растворе, который рекомендован как раз-таки с 12 лет уже? Вроде кажется, ведь витамины, что в них такого опасного?
Да, дело в том, что, безусловно, здесь я в первую очередь хотел бы сказать, что самостоятельно давать ребенку препарат, у которого написано, что рекомендован с 12 лет, ну, не то, что как бы опасно, но незаконно, потому что инструкция, еще раз повторюсь, это основной документ, и если написано противопоказание, то, безусловно, нужно понять, в соответствии с чем это определяет. У каждого препарата есть своя доза. Ну, не назвали нам, какой препарат, скажем, речь идет в этом вопросе. Вероятнее всего, там дозы, значительно превышающие суточные дозы для ребенка 6 лет. Я предполагаю, вот здесь такой на самом деле момент, первый момент, да. Поэтому, если врач рекомендует ребенку, скажем, препараты, соответствующие масляный раствор 12 лет, то если он считает это целесообразным, как правило, он уменьшает дозу. То есть в инструкции написано, допустим, вот столько-то миллилитров, да, вот, врач делает перерасчет и, соответственно, назначает по массе тела, соответственно, там, 1,5-2-3 раза меньше. Но, как правило, здесь вот только такие идут расчеты, если врач считает необходимым как таковым. Из расчета с дозы на массу тела уже ребенка, скажем, не 12-летнего, а младшего. Очень часто в инструкциях есть еще ограничения по возрасту, они носят, скажем так, определенно формальный характер, связанный с тем, что тот или иной препарат, допустим, не исследовался у детей меньше 12 лет. И поэтому производитель не берет на себя ответственность о том, что как это будет переноситься у ребенка. Ну, мы можем, конечно, сказать с высокой степенью вероятности, он будет переноситься так же, как у ребенка 12 лет, но с точки зрения законодательства данных нет, и поэтому производитель в инструкции вносит такие нюансы. И поэтому вся ответственность, безусловно, возлагается на врача. Если врач видит, что у ребенка есть дефицит витаминов, да, у него есть заболевание, которое приводит к повышенному расходу или к низкому всасыванию витаминов, в этой ситуации, безусловно, врач, соответственно, принимает решение, информирует родителей о том, что витамины нужно принимать, препаратов, скажем, кстати, вот, которые бы апробированы на детях 6 лет, нет, ну, поэтому давайте мы, соответственно, вот примем такое решение согласованно, вы информированы, я принял решение, и мы назначаем. Поэтому здесь, безусловно, обход инструкции всегда идет только лишь исключительно по, соответственно, вот рекомендации врача, который делает соответствующий вывод, исходя из клинической ситуации.
Вопрос следующий от Виталия Трофимовича из Екатеринбурга. 91 год нашему слушателю. Он говорит, у меня радикулит, мази не помогают. Сижу дома на карантине, чем можно лечить в домашних условиях еще?
Спасибо, Виталий Трофимович, что слушаете нас. Здесь, безусловно, постараюсь помочь, исходя из того, что есть в наших руках. Дело в том, что радикулитом чаще всего мы называем боль в поясничной отделе позвоночника. Да, сам по себе вот этот симптом боли в поясничном отделе позвоночника, он может быть связан, конечно же, с несколькими заболеваниями. Чаще всего это мышечные боли, связанные с перерастяжением или напряжением мышц в поясничном отделе позвоночника, или физической нагрузки, какой-то, может быть, микротравмы бытовой, когда человек резко что-то попытался поднять. Иногда в основе боли лежит действительно ущемление нервного корешка, то, что лежит, так скажем, в основе представления радикулита, когда у человека боль в поясничном отделе позвоночника радиирует в ногу, да, и возникают те или иные неврологические симптомы, слабость в ноге, или мозжение, или радиация в боли по ходу ноги. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что произошло ущемление нервного корешка, выходящего из, собственно, соответствующего отдела позвоночника в результате грыжи поясничного отдела позвоночника. Ну, нередко бывают, конечно, другие состояния. К сожалению, это может быть или компрессионный перелом, который может быть в возрасте, связанный с тем, что даже какая-то нагрузка бытовая, которая раньше переносилась, привела к тому, что по высоте позвонок в соответствующем отделе по высоте он уменьшил свой диаметр, и по сути своей произошло так называемое, ну вот так это называется, компрессионный перелом, то есть тело позвонка, оно снизилось в результате внутренней такой костной травмы. Вот, поэтому, безусловно, причин много, и на самом деле из каждой причины происходят и соответствующие рекомендации. Ну, что мы можем сделать в домашних условиях с учетом карантина? Первое, это все-таки в домашних условиях, конечно, мы можем сами попытаться применить, ну, хоть минимальную, но обезболивающую терапию. Дело в том, что одним из, скажем так, амбулаторных, наиболее популярных препаратов, который, в принципе, должен содержаться в аптечке, и очень часто мы его применяем при простудных заболеваниях, я имею в виду парацетамол, он еще имеет и очень мощный обезболивающий эффект. Привыкли мы пользоваться парацетамолом как препаратом, который снижает температуру, снимает те или иные симптомы у пациентов, на самом деле, вот, по различным поводам, боли в суставах, боли в мышцах, но в домашних условиях 1-2 таблетки парацетамола могут применяться по поводу любой боли до, безусловно, консультации врача. Поэтому, в принципе, мы можем применить здесь достаточно безопасный препарат, но только дозу, давайте не будем забывать. И все-таки 1-2 таблетки парацетамола в день, ну, максимум до 3, это доза, которая может смело применяться 3-5 дней у человека до, соответственно, вот медицинской помощи или консультации как таковой. Можно применять парацетамол. Значит, 1-2, максимум 3 таблетки в день через каждые 6 часов до, в общем, медицинской помощи. Первое. Второе, это, конечно же, если у человека есть соответствующие боли в поясничном отделе, то серьезным образом должна быть пересмотрена физическая активность. Я понимаю, что это бывает сложно, поменять образ жизни, есть необходимость, допустим, ухаживать за собой, двигаться, посещать магазины, если некому помочь, но вместе с тем острый период радикулита, конечно, должен быть максимально перенесен в покое. То есть ситуация, когда человек находится максимально в положении, обеспечивающей, скажем так, состояние без боли. Если это горизонтальное положение, то, соответственно, лежать. Как правило, сидеть наиболее сложно в период боли в поясничном отделе позвоночника. То есть это или лежать, или стоять. То есть, как правило, сидеть крайне нецелесообразно, потому что здесь именно нагрузка вот в момент сидения при данном состоянии, она у человека она достаточно высока. Вот. Поэтому соответствующий покой. Сухое тепло. Что значит сухое тепло? Как правило, это пояса, шерсть. Ситуация, связанная с тем, что человек не разогревает, не делает какие-то влажные, согревающие компрессы, а именно осуществляет тепло за счет таких источников, которые контролируют температуру. То есть здесь важно не перегреть. То есть согревающие пояса очень часто эффективно используются, пояса с различными шерстяными добавками. Есть даже дискуссия, что вот шерсть там такого-то животного больше помогает. Ну, это больше из области предпочтений, чем правды на самом деле у человека. Вот. И третий момент, безусловно, это если есть такая возможность, то помимо горизонтального положения, это еще и так называемое лечебное расслабление мышц, когда человек занимает более-менее горизонтальную позицию на относительно жесткой поверхности, на ровной поверхности, и в течение 2-3 сеансов в течение дня, значит, ложится и соответствующим образом пытается расслабить мышцы, полежать горизонтально для того, чтобы те или иные структуры позвоночника, они вот на жесткой поверхности пришли в определенные соответствия. Есть еще один инструмент, но он на самом деле, я хочу, чтобы к нему относились очень деликатно и без фанатизма, и не всем он показан, поэтому здесь нельзя его рекомендовать, скажем так, огульно и всем. Это так называемая легкая вытяжка. То есть когда человек, скажем, горизонтально располагается, и человек, помощник, происходит очень легкое его, скажем, так сказать, просто правильнее сказать, он держит на легкой вытяжке или руки, или ноги, не старается его дергать, не старается его, соответственно, тянуть ни в коем случае. Здесь нельзя прилагать никакие усилия. Он просто фактически вот у человека, находящегося в горизонтальном положении, садится немножко на корточки и очень легко, буквально, знаете, вот на пальцах, даже тут сила кистей и сила рук не прилагается, буквально на пальцах немножечко направляет вот, ноги вдоль туловища для того, чтобы осуществить легкую вытяжку, растяжение мышц таковой. Но еще раз скажу, здесь без каких-то знаний медицинских делать это все не очень целесообразно, но такой инструмент, в общем, существует, и легкая вытяжка, она помогает. Иногда люди вытяжку используют немножко по-другому, да, если есть сила в руках, они могут повисеть, скажем, на турнике, но очень деликатно, несколько там секунд буквально, бессонативно, без каких-то резких поворотов, вот. Поэтому, если все это сложить в комплексе, то в домашних условиях целесообразно, это доступные обезболивающие препараты парацетамол, да, в допустимых дозах, не больше 2-3 таблеток в день и короткий период времени, при отсутствии, конечно же, противопоказаний, потому что у некоторых людей, допустим, есть аллергическая реакция на парацетамол или непереносимость, и это надо помнить, безусловно, и не воспринимать эту рекомендацию просто как абсолютную. Второй момент – это сухое тепло, согревающие пояса. Третий момент – это горизонтальное расположение для вытяжки 2-3 раза в день по 15-20 минут с расслаблением мышц. Ну и еще один инструмент – это легкие такие, называют врачи, тракции, легкая вытяжка, которая помогает несколько разгрузить, собственно, позвонки. Если же боль интенсивна, если же боль длительная на самом деле, то здесь, безусловно, требуется уже медицинская консультация для того, чтобы определить, что там произошло, и требуется ли более сильный медицинский препарат, или требуется ли специализированная медицинская ситуация. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вот, собственно, мы дошли до вопросов о прививке от коронавирусной инфекции. Татьяна Сергеевна из Каменск-Уральского спрашивает, мне 64 года, ставить ли прививку от коронавируса и какую?
Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Да, безусловно. Ну вот если вы спрашиваете конкретно, ставить ли прививку от коронавируса и какую, то ответить на этот вопрос можно, конечно же, зная только медицинскую карту, перечень состояний и заболеваний, которые вас беспокоят. Вот, поэтому здесь, к сожалению, ответы могут быть очень такие общие. И эти ответы, на самом деле, опять же, содержатся в инструкциях к той или иной вакцине. Ну, я хочу сказать, что у нас уже фактически зарегистрированы две вакцины, да. Это так называемая вакцина «Спутник Ви», или она по-медицински еще называется «Гамковид-Вак», или «Эпивак-Корона». Вот. И на подходе фактически уже третья вакцина «Ковивак», которая, как говорят медицинские источники, запланирована регистрация в середине февраля. Вот. Вообще, значит, эти вакцины, они имеют небольшие различия по своим структурам. Вот, в частности, вакцина, так называемая «Спутник Ви», это генно-инженерная вакцина, которая использует штаммы аденовирусов, не опасных для человека, для того, что человек очень часто встречается с аденовирусами, они не опасны, значит, для человека. Они лишены способности размножаться, они просто носят так называемую просто транспортную функцию. В них введены гены от коронавируса. То есть вот эти неопасные вирусы, они дают иммунной системе сигнал встречи с некоторыми структурами коронавирусной инфекции. И иммунитет, воспринимая вот соответствующие структуры коронавируса, вводится просто одна из частей коронавируса, белок, с помощью которого этот вирус прикрепляется к клеткам организма, и за счет того, что вырабатывается иммунитет, коронавирус уже становится не организм становится невосприимчивым к коронавирусу. Эффективность вот спутника Ви по клиническим исследованиям демонстрирует цифру 91%. Это очень высокая эффективность. А против тяжелого течения заболевания 100%. То есть в настоящее время все, кто проявился прививкой, в частности спутник Ви, ни в одном случае не зарегистрировано тяжелой формы заболевания. Правда, здесь нужно делать небольшую сноску. Вакцина делается двукратно. От первой до второй инъекции существует интервал 3 недели, а иммунитет очень эффективно вырабатывается где-то порядка на 42-й день после вакцинации. Поэтому даже если человек сделал себе первую дозу, он, к сожалению, полностью не лишен риска заразиться коронавирусной инфекцией. Эти ситуации очень часто бывают. Человек сделал вакцину или, значит, случайно произошло инфицирование. Может быть, он сам посчитал, что он не заразит, и он перестает соблюдать меры предосторожности, и он заражает. В общем, иммунитет еще, к сожалению, не сформировался, на самом деле. Вот. Поэтому нужно быть очень аккуратным даже в период вакцинации как таковой. А вторая вакцина, так называемая «Пивак-Корона», которая сейчас тоже надела много шуму, потому что она показала свою эффективность в 100% случаев. Она, в общем, многими воспринимается как, может быть, даже чуть лучше, чем спутник Ви, но все ученые в один голос заявляют, что сравнивать вакцины друг с другом практически невозможно. Вот. Те исследования, которые проводились, они еще исследования, которые имеют ограниченный объем информации, и то, что спутник Ви вышел раньше, у нее больше информации, «Пивак-Корона» вышла несколько позже, у нее пока меньше информации. Это ситуация, которая говорит, что некорректно сравнивать эти цифры. В течение времени все выровняется на самом деле. И самый главный ответ, который дают на самом деле специалисты в области вакцинации, они говорят, вакцинироваться нужно, и нужно именно доступной вакциной как таковой. Это самый главный момент. Тем более, что «Пивак-Корона» также, собственно, применяется двукратно, по сути своей, как и, собственно, вот спутник Ви. Что касается вакцинироваться или не вакцинироваться, здесь дело в том, что если мы посмотрим на основные показания, как они звучат с юридической точки зрения, показания звучат: профилактика коронавирусной инфекции у взрослых и старше 18 лет. Поэтому, если отвечая на ваш вопрос, вакцинироваться или не вакцинироваться, я вынужден задать вопрос. Если вы не хотите заболеть коронавирусной инфекцией, нужно вакцинироваться. Если вы по тем или иным причинам, скажем, не боитесь, или у вас есть противопоказания, или вы сомневаетесь, то, безусловно, право решения на самом деле за вами. Но вопрос личный, он имеет настолько много нюансов, что напрямую на него ответить можно только уточняющими вопросами. Еще раз повторюсь, если человек не хочет заболеть коронавирусной инфекцией, он должен вакцинироваться. Вот это основной ответ, который может быть на самом деле, собственно, осуществлен. Я в вашем вопросе, Татьяна Сергеевна, еще вижу некоторые нюансы по поводу возраста. Дело в том, что в первых рекомендациях звучало ограничение по возрасту человека, потому что на самом деле исследование по вакцинации проводилось на молодых пациентах. Но сейчас вот это вот юридическое ограничение на прививку у людей старше 65 лет абсолютно устранено, и ограничений по возрасту нет. Есть ограничения только лишь исключительно по так называемым сопутствующим заболеваниям. То есть кому противопоказано проводить вакцину. Поэтому вот, может быть, вы этой информацией вы увидите те нюансы, которые помогут вам решить вопрос, надо или не надо. Первое противопоказание – это гиперчувствительность к любому из компонентов вакцины или, собственно, препаратов, содержащих аналогичный компонент. Это очень сложный вопрос, самому вам здесь не разобраться. Просто если вы пойдете на вакцинацию, обязательно, конечно, вас спросит врач о тех или иных реакциях на лекарственные препараты, да, вот, проведет осмотр и соответствующим образом уже сделает вывод по поводу гиперчувствительности к любому компоненту вакцины. Как правило, эта строчка противопоказаний больше играет значение в следующей ситуации. Вот человеку сделали первую дозу вакцины, у него, ну, произошла по тем или иным причинам какая-то тяжелая, так называемая, поствакцинальная реакция, то есть после вакцины появились какие-то серьезные аллергические реакции. Ну, по крайней мере, пока это не описано, но с точки зрения вот истории медицины всегда это можно помнить. Или судорожный синдром, или температура выше 40 градусов, она долго держится. В этой ситуации второй компонент вакцины не проводится. Поэтому в отношении гиперчувствительности здесь нужно понимать, как перенесет человек первую дозу вакцины. Тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Допустим, анафилактический шок, когда человек попадал в реанимацию из-за аллергической реакции как таковой. Или тяжелый отек квинки, который требовал лечения в стационаре. В этой ситуации, конечно же, реакция на вакцину может быть усиленная, и, как правило, врачи рекомендуют все-таки соблюдать меры предосторожности, но не проводить вакцинацию. Постинфекционные и неинфекционные заболевания, имеющие обострение. Как правило, вакцинацию проводят не раньше, чем через 2 недели после выздоровления ремиссии, когда у человека произошло восстановление. То есть человек переболел, допустим, простудой, даже не коронавирус, у него была температура 37,5-38. Здесь, безусловно, следует как минимум добиться нормализации температуры, восстановления и желательно сделать, в общем, прививку в соответствующие строки. При беременности и период грудного вскармливания. Почему? Мы просто не делали исследований как таковых. У детей до 18 лет не рекомендуют вакцинацию. Опять же, просто не проводили исследования на детях как таковых. Мы, как показывает практика, дети переносят коронавирусную инфекцию очень легко. Чаще всего просто являются носителями, не без каких-то клинических симптомов как таковых. Поэтому здесь, безусловно, нужно понимать и представлять, что детям пока вакцинации не проводят, не в том случае, что жалко, в том смысле, что это не цель, что ширения нет в этом целесообразности, ну и нет исследований как такового. Есть чуть-чуть перечень состояний, при которых очень серьезно нужно подумать, а насколько риск об осложнении вакцинации превышает пользу. Это думает врач, конечно же, ну и в том числе мы с вами осуществляем эту информацию. Допустим, тяжелые заболевания щитовидной железы, ну такие как тиреотоксикоз, когда у человека избыточное количество гормонов, тахикардия, повышенная температура, тяжелый сахарный диабет, когда у человека не удается справиться с нарушением обмена сахара, и есть декомпенсация, избыточная сухость во рту, жажда, сахара очень высокие, да, есть риск развития осложнений, так называемых, как таковых. Тяжелые заболевания системы кровообращения, то есть сердечная недостаточность 4-й степени, когда у человека отдышка, спокойные отеки. эпилепсия, значит, прединфарктное состояние, аутоиммунные заболевания, то есть, допустим, ревматоидный артрит, тяжелый язвенный колит, тяжелый аутоиммунный гепатит. В этих ситуациях всегда, когда речь идет об аутоиммунности, врач взвешивает риски и пользы. Это не значит, что это противопоказано. Но просто нужно понять стадию, степень и состояние заболевания. Ну и, наконец, очень активная была дискуссия по поводу вакцинации у людей с онкологическими заболеваниями. Здесь нужно четко понять, что правильно, прямо сами по себе онкологические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Если человек перенес онкологическое заболевание 3-5 лет назад, надо вакцинироваться. Если у человека ремиссия, он сейчас не проходит ни химиотерапию, ни лучевую терапию наблюдения, нужно вакцинироваться. Если у человека даже есть подозрение на онкологическое заболевание, нужно это с врачом, который это подозрение расследует, обсуждать как таковое. Противопоказанием является только, в общем, редкие формы онкологических заболеваний по согласованию с врачом. Поэтому я надеюсь, я дал дополнительную информацию вам, Татьяна Сергеевна, вам, уважаемые радиослушатели, по поводу вот простого личного вопроса, ставить ли вакцину от коронавируса и какую. Первое, если не хотите заболеть, нужно ставить. Какую? Та, которая доступна по переносимости между двумя зарегистрированными российскими вакцинами «Спутник Ви» и «Пивак Короны». Принципиальных различий нет. Не зарегистрировано в России осложнений, которые бы, собственно, давали нежелательные реакции как таковые. Те или иные нюансы у каждого в конкретном случае определяются спектром заболеваний как таковых. Ну и еще раз уточняю, какую, я просто скажу, что какая доступна, такую и ставьте. Спасибо.
Спасибо. Вопрос от Ираиды Петровны из Екатеринбурга. Она спрашивает, нужна ли будет ли потом еще ревакцинация. Вот она «Спутник Ви» поставила двукратно. Нужно ли будет ревакцинироваться? И она же еще спрашивает, заразен для окружающих ли человек, который поставил прививку от коронавируса, и у него поднялась температура, есть какие-то простудные проявления, как реакция на прививку?
Спасибо большое, Ирина Петровна, за вопрос, очень интересный. Очень часто обсуждается на медицинских симпозиумах, форумах, округлых столах, как таковых. Дело в том, что могу сообщить только пока общую информацию для рассуждения, потому что вопрос ревакцинации пока с точки зрения медицинских решений, законодательных документов не принят. И поэтому пока ждем ситуацию с набором информации. Ну, согласитесь, мы пока, наверное, сколько в России-то еще год где-то, наверное, так условно, да, относительно первых случаев коронавирусной инфекции произошел в Китае чуть больше. То есть мы пока еще эту инфекцию-то знаем не больше там полутора лет. И поэтому говорить о том, насколько сохраняется иммунитет, очень сложно. А отсюда и возникает вопрос, насколько значит, сам по себе элемент ревакцинации нужен, тоже достаточно сложно. Но вместе с тем, по результатам клинических наблюдений за пациентами, совершенно четко можно сказать, что очень активный иммунитет у подавляющего большинства людей сохраняется как минимум 6 месяцев. Появляются работы о увеличении этого срока. Ну, чем больше наблюдаем, тем больше и видим, да, совершенно закономерность здесь прослеживается. И по данным наблюдениям сейчас уже есть склонность ученых считать, что иммунитет уже длится 9 месяцев. Будет ли дольше? Очень даже вероятно. Чем больше будет наблюдений, тем больше будет доказательств. Значит, сейчас большинство специалистов озвучивают цифру о том, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции и после вакцинации ориентировочно должен быть не меньше, чем 2 года. Но это, опять же, такие вот пока очень аккуратные заявления. Пока мы четко должны знать, что 6 месяцев – это высокая степень гарантии сохранения активного иммунитета. Но 2 года – это такой научный факт, который имеет аргументы для понимания, насколько хватит, в общем, вакцины или факта переболевшего человека как такового. Но пока будем говорить о 6 месяцах, как о такой совершенно реальной цифры как таковой. Поэтому вопрос о ревакцинации возникнет, я думаю, что не раньше, чем через полгода, не раньше, чем к осени возникнет. Но даже если это решение будет несколько запаздывать, мы совершенно четко можем сказать, что есть данные о иммунитете и более чем 6 месяцев. Поэтому 6 месяцев это, если так позволить, очень стабильная, спокойная ситуация. Больше 6 месяцев она также стабильная, но требующая все-таки медицинского подтверждения как такового. Вот, пожалуй, я таким образом отвечу на ваш вопрос.
И вопрос от нее же насчет заразности для окружающих человека, который поставил прививку.
Да. Заразности после вакцинации, вот тут даже мерить не надо, в цифрах ноль. Ноль, абсолютный ноль. Человек, который получает вакцину, он получает белок. Один из вирусов, их огромное количество. Человек получает один белок, этот белок не может быть заразным по определению, потому что вирус – это структура, в которой есть оболочка, есть то, чем он размножается, да, РНК, его рибонуклеиновая кислота, это то, чем он, соответственно, вот информация закодирована, о его структуре как таковой. Ученые получили всего лишь один белок из шипа коронавируса, и он оказался принципиально важным для формирования иммунитета. Все. Поэтому человек после вакцинации не представляет абсолютно никакой опасности для окружающих. Это 100%. Единственный нюанс, конечно же, какое-нибудь неблагоприятное стечение обстоятельств. Человек заболел коронавирусом, эпидемический там инкубационный период может быть 5-7 дней, но это вот такая, знаете, невероятное стечение обстоятельств, будем говорить. Значит, заболел коронавирусом, инкубационный период 5-7 дней, у него еще нет никаких симптомов, он сделал себе вакцину, у него, появляются симптомы. В этой ситуации он заразен. Но это невероятная редкая ситуация. Поэтому, конечно же, понимая, что вакцинированный человек не опасен из-за вакцины, мы должны, но соблюдать меры предосторожности, то есть также носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, для нас остается важным, потому что бывают и такие неблагоприятные стечения обстоятельств, особенно для наших родителей, бабушек, дедушек, потому что для них, конечно же, это имеет большее значение в рамках того, что пришли в гости, я вакцинировался, я не опасен. Пока нельзя так говорить. То есть по прошествии двух вакцин, по прошествии срока наблюдения, да, можно совершенно спокойно уже быть в этом плане уверенным. Как-то. Сам по себе элемент поднятия температуры или недомогания. Дело в том, что действительно в зависимости от вакцины, так называемая, есть реакция на вакцину. В частности, при постановке, скажем, вакцины «Спутник V» происходит повышение температуры на 1-2 дня. Может быть, боль в месте введения вакцины, общая слабость, головная и мышечная боль. Это на самом деле реакция иммунитета. То есть иммунные клетки, распознав чужеродный белок, формируют иммунную память. И эта иммунная память сопровождается выбросом веществ, которые повышают температуру. Ведь когда вирус попадает к нам в организм или какой-то любой чужеродный белок, температура – это не реакция, которую сама по себе вызвана вирусом. Температура – это реакция, которая формирует иммунитет, по сути своей. И поэтому здесь эта иммунная реакция, которая неизбежно является следствием выработки иммунных тел как таковых. По данным, нежелательных явлений ПИВАК короны, там среди нежелательных явлений также, но редко наблюдают такие же общие реакции, как таковые, или местная реакция, легкая боль в месте укола также наблюдается. То есть между ними сравнение по нежелательным явлениям не наблюдали. Но, в общем-то, если говорить с точки зрения медицинской, то нежелательные явления на вакцину, на любую, они системные. Слабость, головная или мышечная боль, температура. Это все, в общем, в рамках естественной реакции организма на вакцинацию. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня, к сожалению, уже время заканчивается. Программа еще есть два вопроса, но я думаю, что мы, чтобы так не спеша, на следующую программу их перенесем. к ним добавятся еще, Бог даст, новые вопросы от наших слушателей. И в конце, как всегда, здоровья вам, и я думаю, что вы пожелаете здоровья всем нашим слушателям.
Большое, с огромным удовольствием, безусловно, мы ответим на вопросы следующей передачи, с огромным удовольствием. Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, я желаю всем здоровья, бодрости, духа, не болеть. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.